Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня мы продолжим разговор о духовных аспектах семейных занятий. В передаче вновь принимает участие отец Владислав Нечаев, клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте.
И сегодня хотелось бы рассмотреть те виды деятельности, о которых мы еще с вами не поговорили. И сейчас, поскольку идет Великий пост, то хотелось бы затронуть такой немаловажный момент, как духовная жизнь в семье, то есть совместная молитва, чтение, может быть, Евангелия, псалтыри и так далее.
Да. Несомненно, что семья в первую очередь насыщается добродетельной жизнью в духовных занятиях. Мы прежде вели речь больше о каких-то земных делах семьи, которые, несомненно, тоже и присущи. Как человек, он и житель небес, и в то же время укоренен в земной жизни, так и семья, она призвана обустроить свою хозяйственную жизнь, свои отношения с ближними, послужить другим, но вместе с тем она призвана устроить правильно свои отношения с Богом. И вот как раз-таки в семейной жизни мы должны вспомнить, что семья – это то малое зернышко, в котором слагается наша церковная жизнь. Дело в том, что если у человека складываются не совсем правильные отношения к отцу или к матери, то это волей-неволей как-то впоследствии отразится на его церковной жизни. Почему? Потому что семья, по словам святителя Иоанна Златоуста, это малая церковь. И поэтому именно семья есть воплощение конкретное тех дел любви, тех христианских обязанностей, которые человек несет. Его духовная жизнь более всего проявляется именно в семье. И вот как раз-таки занятия духовные в семье, они выступают на первый план. Среди них вот хотелось бы сейчас повести разговор о совместной молитве. Часто в семье, особенно в семьях, которые недавно пришли к вере, заводится такой порядок, когда члены семьи молятся порознь. Это как бы одна крайность, когда каждый считает, что именно его личная молитва – это то необходимое дело, которое вот именно приближает его к Богу, забывая о том, что нам, христианам, даровано Господом служение божественной литургии, общего дела, на которое сходятся все христиане. Самые свои богатые дары Господь преподает именно в церкви, именно в общественном богослужении. Там, где человек не только общается с Богом, но где он еще приемлет всех ближних к этому общению, где он с любовью относится к ним, где единым сердцем и едиными устами он предстоит Богу. И поэтому такая молитва, она, наверное, не совсем правильно. Действительно, какие-то молитвы семейный человек должен вознести к Богу индивидуально. Какие-то молитвы он, наверное, готов исполнить, а другие не совсем готовы. Но какая-то часть именно богослужения семьи, молитвенных правил семьи, чтения псалтири, ну и прочего, она должна быть исполнена вместе. При этом следует семье здесь проявить именно то творчество молитвенное, которое она способна проявить. Подумать о том, каков завести порядок этой молитвы. Нужно, чтобы к молитве прикасалась душа каждого из молящихся, чтобы в этой молитве звучал голос и детей, и взрослых. Нужно, чтобы детям было найдено занятие по их возрасту. Чтобы, например, отроки и отроковицы, которые способны уже что-то прочитать, они могли, допустим, произнести тропари тем святым, которые в этот день положены. Чтобы они могли, допустим, возжечь свечу, что может даже ребенок малого возраста, или лампаду. Чтобы они могли позвонить в колокольчик. Чтобы, одним словом, какая-то часть обязанностей по исполнению этого молитвенного правила, она была поручена и малым детям. Конечно, здесь другая еще бывает крайность, наоборот. Некоторые семьи считают необходимым полностью, чтобы и взрослые дети отстояли все молитвенное правило. В этом тоже нет, наверное, нужды, потому что В этом случае мы не нисходим к нашим ближним, не постигаем состояние их души. И в молитве у ребенка оказывается состояние души такое, которое не совсем вообще-то сообразно молитве. И некоторые детишки совсем малого возраста, они молятся очень кратко, но сердечно. И в этом нет какого-то изъяна. Это занятия по их возрасту. Зато другие занятия их, они тоже содержат в себе какое-то обращение к Богу, которое мы подчас не замечаем. Это у нас все распределено. Здесь то, здесь это. А у детей все целокупно. И поэтому, например, один из епископов, архипастырей, митрополит Вениамин Фетченков, он описывает в своем детстве молитву совершенно краткую, которую он творил как дитя, забравшись, значит, под одеяло. Он говорил, что чтобы Господь помиловал его папу, маму, сестру и прочих. И таким образом эта молитва занимала очень мало, но зато она была приятна Богу и принята, наверное, сразу же. Поэтому вот именно такое творчество молитвенной семьи, когда семья внимательно относится к тому, чтобы вместе, в любви, без обид, без суеты, без каких-то пристрастных занятий, которые отвлекают душу прежней молитвы, чтобы все это богослужение началось и чтобы оно принесло пользу каждому из членов семьи. Можно сказать следующее, что великие откровения получали святые именно на молитве. Вразумления Божие тоже приходили на молитве. И поэтому молитва должна быть рассмотрена как одно из главнейших занятий семьи. Здесь, как нигде в другом занятии, постигается внутренняя жизнь каждого члена семьи. Видится его близость души Богу, видится его внутренняя духовная красота. Поэтому пренебрегать этим занятием семье совершенно невозможно. И тогда человек, когда молится, по существу он вкушает хлеб небесный, он приобретает благодать в своей душе. И молитва, можно сказать, это радость ангельская, это хлеб ангельский, который вкушает душа человека, когда приступает к этому занятию. Но в качестве определенных условий, которые должны быть для молитвы в семье, следует указать такие. Дело в том, что молитва, как мы читаем у многих святых отцов, требует определенной подготовки. Требуется, чтобы человек не просто был выхвачен из какой-то действительности, где он занимался какими-то страстными занятиями, чтобы его душа приступила к этому занятию с желанием, с готовностью, с вниманием. Поэтому перед молитвой следует как бы приступить, может быть, завести порядок такой, чтобы происходило в семье какое-то спокойное занятие, может быть, совместное занятие. Может быть, это совместное чтение краткого жития святого, который прославлен на этот день. Может быть, это какие-то другие, может быть, это беседа, может быть, еще что-то. Но в любом случае к молитве требуется определенная подготовка. Второй момент, который здесь присутствует, это в молитве должно быть внимание. Внимание к молитве, потому что это очень важное занятие. Этому вниманию следует учить и детей, и окружающих. И внимание это выражается в той серьезности, с которой взрослые относятся к молитве. Чтобы они не отвлекались, не отвечали, может быть, на какие-то телефонные звонки в это время, чтобы, в общем, все посвящалось, пускай не продолжительному, но такому глубокому, сосредоточенному обращению к Богу. Вот относительно молитвы, что следует сказать.
Если, Слав, ну, вы сейчас говорили о семье, в которой, насколько я поняла, все люди верующие. А как быть в ситуациях, когда, например, или супруг входит в храм, жена не ходит, или наоборот? Потому что приходилось иногда сталкиваться с такой ситуацией, но чаще всего приходилось сталкиваться с тем, что мужчины жалуются на то, что жена у меня все время молится, молится сколько можно, то есть Бог у меня жену забрал. Здесь каким образом должна быть построена молитва, чтобы все-таки она пользу приносила не только самой женщине или там мужчине, но и второй половине?
Ну, тут следует сказать, что молитва, конечно, новоначального может увлечь, может полюбиться человеком и может быть подана благодать для молитвы, когда человеку приятно молиться, радостно молиться, он может долго молиться и глубоко. И все это, конечно, великие дарования Божии, потому что дар молитвы – это великий дар. Но вместе с тем, если супруг или супруга видит, что его занятие молитвою в какой-то степени искушает окружающих людей, что они не готовы воспринимать такое вот как бы долгое отсутствие супруга или супруги, то здесь следует посоветоваться со священником, каков тот минимальный объем молитвы, который должен прочитать супруг или супруга наедине, когда он наедине с Богом. Здесь священник отнесется, наверное, с пониманием к этой ситуации и не будет много определять молитв для такой семьи. Остальное же, что хочется прочитать супругу или супруге, можно как бы вознести к Богу в краткой молитве, например, находясь в пути, может быть, где-то в такой вот ручном труде, где-то на кухне или еще что-то, там, где это оказывается возможно. И такая молитва, поверьте, она может быть не менее глубокой и не менее сердечной. Ведь не внешнее определяет обращенность души человеческой к Богу, а внутреннее – состояние сердца человека. Поэтому, занимаясь чем-то, человек тоже может творить молитву и тоже может обращаться к Богу. Вместе с тем бывают семьи, где воздвигается прямо-таки такая война, брань на супруга или супругу, гонение, когда ему не дают вовсе молиться. Это демонстрирует то, что такая семья, видимо, живет и, в общем-то, нездоровой жизнью, потому что элементарное уважение к другому человеку, к его занятиям, к его предпочтениям, к его вере должно быть, наверное, в любой семье. Поэтому, когда вовсе не дают молиться, это уже какое-то нездоровье духовное такой семьи. Поэтому здесь, в такой ситуации, которую вы описали, нужно проявлять такую здоровую, разумную умеренность вот в молитве внешней. И вместе с тем стоять на том, чтобы какая-то все-таки молитва, она возносилась к Богу, и чтобы какие-то молитвы общественные в церкви, именно этот человек, этот христианин мог тоже посещать.
Ну а если вот такая брань воздвигается, то есть здесь как правильнее поступать? Идти на конфликт, что вот ты мне даешь молиться, я, значит, вот то-то, то-то, или как? Вот каким образом? Потому что, ведь получается, такие ситуации бывают, ну, по крайней мере, в моей практике часто было так, что в семьях, где супруги прожили уже там лет 20-25, ну, то есть у них был один ритм жизни, а потом вдруг там кто-то из супругов для себя открыл Бога, церковь, пришел. А второй, как бы, он к этому просто-напросто не готов, и поэтому для него это просто шок такой, и вот брань такая воздвигается. То есть вот здесь вот каким образом правильно нужно поступить?
Угу.
Потому что ведь некоторые ставят условия, и иногда бывает вплоть до того, что речь заходит о разводе, потому что вот ты не даешь мне Богу молиться и так далее.
Ну, тут следует уже, наверное, так рассудить, что для христианина вообще-то никто не может отнять его дар духовной свободы. Поэтому молитва, если она у него есть в сердце, она будет произноситься. Пускай не будет каких-то внешних выражений этой молитвы, там зажженная лампада, открытый молитвослов, предстояние перед иконой, но молитва души к Богу, она всегда будет возможна, несмотря на те условия, в которые помещен человек. Даже если он помещен в дом для душевнобольных людей, и там некоторые просияли святые, которые могли перенести эти испытания, и там молиться. Поэтому, чтобы человек внешне не имел, внутри он может молиться. И здесь следует такому супругу или супруге прийти, наверное, к такому состоянию тайного христианина, который, к сожалению, уже и в своей семье не может сиять теми добродетелями, не может проповедовать то учение, которого держится сам, но все-таки сам исповедует для своей души веру и сам ее держится. Поэтому Это вот одно. Ну, а другое, что тут следует сказать, это то, что это на самом деле не просто вынужденная ситуация. Здесь мы отстаиваем еще одно важное дело. Мы исполняем дело любви. Ведь апостол Павел сказал, что муж неверующий через жену верующую освящается, и наоборот. И поэтому, конечно же, если человек вот так вот терпит, он не просто претерпевает такую вот слепую волю судьбы, какую-то несправедливость, он трудится своим терпением, кротостью, как говорит апостол Павел, исправляет другого человека с тем, чтобы дождаться, когда и в душе того воссияет вера, и когда к нему придет любовь к Богу. Поэтому, если пока этого не дано, нужно этого ждать. Ведь молитва – это индивидуальный подвиг, а любовь – это подвиг общественный, который значим сразу для многих. Поэтому, если он дождется того, что другой полюбит Бога, уверует, то тогда это будет огромное приобретение для всего мира, потому что образована будет настоящая церковь. Как будто выстроилась еще одна церковь, где могут спасаться окружающие. Это же очень важно.
Меня затронули такой немаловажный вопрос, который касается, ну, такой, как бы, вот обычной нашей жизни, это праздники. То есть вот как семья должна относиться к праздникам?
Да, это очень важный вопрос. Одно из важнейших дел семьи – это регламентация жизни так, чтобы в ней присутствовали праздники. Вот вчера буквально пришлось мне беседовать с девушкой, которая интересовалась, а зачем же нужен пост? И вот она никак не могла понять, для чего нужен пост, от того, что не могла понять, а для чего же нужен праздник. И вот хотелось бы сказать, что для христианина переживание праздника, которое дарует человеку радость, нетленную радость, радость вечной жизни, это есть одно из важнейших переживаний, которое образует как бы главное в его духовном состоянии. Именно вот эта пасхальная радость, она была присуща, наверное, всем святым, которые всегда не унывали, всегда имели силу Божию претерпеть что-то. От чего? От того, что в душе их светила тихая радость. И эта радость, она просто необходимость души. Дело в том, что если мы в жизни земной не познаем радость, то тогда в жизни вечной откуда она наступит? Поэтому каждый святой имел какое-то внутреннее состояние радости и веселья, торжества, которое вот было очень важным и сохранялось в душе этого святого. Вспомните, как Серафим Саровский всех приветствовал: «Радость моя». Так вот, именно праздники, но не всякий праздник дарует такую радость. Иной праздник приносит опустошение, приносит скуку, приносит, как говорится, праздность, которая уже не ведет ни к чему хорошему, потому что любое безделье, которое просто так человек, к которому приходит, это то, что развращает человека. Поэтому праздником должен быть действительно праздник, где Господь что-то совершил, мы мистически сопереживаем это событие, и церковь ликует, небеса радуются, и, соответственно, душа христианская тоже входит в эту радость, входит в радость Господина своего. Поэтому, конечно же, праздниками должны быть события, связанные с церковными праздниками, а также с праздниками семейными, например, рождение кого-то, крестины и прочее. И вот именно праздник приносит вот эту вот духовную радость и наполняет человека благодатными силами. Это главное, и главный его результат. Часто мы проведем праздник и думаем, а что же мы приобрели? Мы приобрели очень важное. Мы поднялись и избавились от уныния. И вот этот подъем духовный – это и есть главный результат праздника. И по существу христианин, живя в церкви, он живет от праздника к празднику. Он готовится от одного праздника к другому празднику. Каждый большой праздник в церкви начинается предпразднеством, когда христианин уже готовится к тому, чтобы войти в радость праздника, и заканчивается по празднествам, когда он не расстается с этой радостью, но сохраняет ее. И получается иногда так, что человек, который не совсем знаком с жизнью церкви, он говорит: у вас там одни праздники. Действительно, праздников очень много. И не все из них христианская душа может себя вместить, потому что она немощна в этом. В этом нужно душу нашу тренировать. И в частности, например, Пасха, она празднуется вот так вот торжественно и велико целую седмицу, светлая седмица. Но даже это время подчас у христиан бывает так, что уже эта радость уходит, появляются какие-то заботы, появляется какая-то суета. И даже на воскликновение и на приветствие другого «Христос воскресе» не всегда этот человек с готовностью отвечает: «Воистину воскресе». То есть уже эта радость как бы растворилась словно где-то. А вот после Светлой Седмицы еще 40 дней церковь находится в пределах этого праздника, то есть нет отдания Пасхи. Поэтому, конечно же, это время тоже должно быть праздничным. И вот опять христианин не способен такое долгое время пребывать в этой радости. Это что показывает? Это показывает немощь нашей души. Поэтому если человек в детстве пережил несколько запоминающихся ему таких праздников, которые как-то подняли его душу, как-то возвеселили его, и принесли вот этот опыт высшей жизни, высшей радости, то, конечно, вот такое вот воспоминание, оно может быть очень значимым средством в дальнейшем ухода от всяческих бедствий жизни, претерпевания многих бедствий. Поэтому в семье праздники должны быть организованы. Какие здесь необходимые моменты для того, чтобы праздник произошел в семье? Во-первых, здесь как церковь нас научает, так и мы должны понимать, что должна быть предшествующая празднику подготовка. Праздник, как мы прежде говорили, связан с тем, что, например, преподносятся дары. И вот, например, подарок какой-то выбрать или сделать, или там что-то связать, нарисовать, изготовить, должен, наверное, каждый член семьи для того, чтобы порадовать другого человека. Во-вторых, себя приуготовить, чтобы прийти не хмурым, не каким-то расстроенным на праздник, а именно собранным, именно с открытым душою. И для этого вот как раз проводится определенная аскетическая подготовка для вхождение в эту радость. Например, перед Пасхой мы проводим Великий пост сейчас. А то же самое в какой-то меньшей, конечно, степени требует и семейный праздник. То есть этот труд может заключаться, например, в том, что человек больше посвящает общению с окружающими, помощи, как-то трудится, где-то помогает один член семьи на кухне, другой накрывает, и все они как-то соучаствуют, все они этого ждут. Но и другой момент, о котором я уже сейчас сказал немного, это такой, что в дальнейшем, конечно, дары праздника следует сохранять. Следует, как бы вот как трепетная душа восприняла что-то значимое, точно так же должен и христианин не отпускать праздник из своей души, быть с ним. Потому что часто бывает, что только лишь закончился праздник, ребенок еще может вспоминать об этом всю жизнь, а взрослый вышел из-за стола и уже обо всем празднике-то об этом забыл. Поэтому, конечно же, здесь нужно нам научиться быть с праздником долгое время, чтобы, например, от Пасхи до Пасхи у нас сохранялась в душе радость. Тем более, что каждое воскресенье возобновляет эту память Пасхи. А то же самое должно быть и с нашими семейными праздниками. То есть каждый церковный праздник должен найти свое отражение в жизни семьи. Может быть, даже с какими-то особенными традициями. Может быть, чтобы каждому празднику что-то дети приготовили. Может быть, это какое-то небольшое театрализованное представление. Может быть, еще что-то. Может быть, разучили какую-то песню или еще что-то. Но то, что было бы сообразно с духом этого праздника. Есть такое значимое занятие для семьи, как поддержание дружеских отношений. Здесь следует сказать, что дружба, по словам наших духовных философов, религиозных философов, например, священника Павла Флоренского, это прообраз любви. И поэтому, конечно же, дружба должна поддерживаться в семье. К дружбе своего ребенка с другим ребенком семья должна относиться очень внимательно. К дружеским отношениям супругов, несмотря на то, как бы относился муж или жена к тому, что такой есть друг у другого, тем не менее он должен принимать эту дружбу. Дружба часто следующим образом складывается. Когда человек был еще не семьянином, когда он еще не создал, собственно, семьи, то он дружбу поддерживает. Как только семья образовалась, тут возникает ситуация двоякая. Либо дружба разрывается, то есть, что называется, женился, вышла замуж и все забыли. Или наоборот, дружба оказывается настолько сильной, что ли, что она разрушает ту молодую семью, которая только что образовалась. С друзьями, с приятелями молодой муж отправился куда-то, конечно же, без жены, и в результате они оказываются разлученными. То же самое и супруга. Подчас слушает своих подружек больше, чем собственного мужа. Вот эта ситуация, конечно же, недолжная. И, соответственно, для поддержания дружбы нужно прилагать определенные усилия. Прежде всего, нужно изменить позицию, что для друга или подруги отныне не поодиночке муж и жена, а они вместе, куда бы их ни пригласили, что бы от них ни ждали. Нужно, чтобы друзья понимали, отныне он будет иметь общение с этой четой совместно. И вот в дружбе как раз-таки научается человек тому, чтобы приятное себе лицо другого человека сохранить ему верность, помочь ему в каких-то трудных обстоятельствах и прочее. То есть, по существу, дружба, она собою прообразует ту любовь, которая простирается уже не только к друзьям, но простирается даже и к врагам. Ну и, соответственно, в дружбе она должна так поддерживаться, чтобы в ней проявлялась определенная свобода человека, то есть невозможно заставить дружить, это всегда свободный акт человека. Во-вторых, в ней главное – это жертвенность, а не только в приятном друзья, чтобы оказались вместе. Ну и, наконец, это преданность, это постоянные усилия для того, чтобы дружба эта поддержана была, чтобы никакие суетные дела, никакая занятость, она не нарушила те человеческие отношения, которые человек обрел в своей жизни. Вот это относительно дружбы.
Бывают такие ситуации, что, скажем так, друзья начинают обижаться на то, что, скажем так, или человек желает там прийти в гости, ну, со своей второй половиной. Или, например, бывают такие ситуации, что просто супруга не разрешают там какую-то встречу организовать. Здесь вот как правильно поступать, чтобы со всеми были хорошие отношения?
То есть друзья как бы не хотят видеть семью вместе, да?
Вместе, да. То есть вот они приглашают, например, вот мы тебя приглашаем, ну, предположим, супруга, все вот. А вдвоем как бы так вот, ну, конечно, это не прямо, наверное, говорится, то есть как бы так, но дается знать. И если, например, человек не соглашается, то начинаются обиды, что вот как так, ты нас бросил, ты нас забыл.
Следует, во-первых, отметить, что такая дружба, она в какой-то степени не доросла еще до действительной дружеских отношений. Потому что в дружеских отношениях другой человек воспринимается как совершенно исключительное лицо. Он имеет те неповторимые черты, которые особенно радуют, особенно приятны. И поэтому все другие люди воспринимаются не так, как друг. И поэтому, когда этот человек выразил свое жизненное предпочтение, устремился, так сказать, к тому, чтобы жить с другим, то уважать этот выбор следует. И если я не хочу видеть моего друга с кем-то, то это означает, что просто я его личность не уважаю. Я не воспринимаю его выбор, не хочу мириться с его любовью. Как же это возможно? Эта дружба лишена какого-то такого качества важного, как жертвенность. Другое дело бывает так, что дружба действительно требует подчас, наверное, такой беседы, может быть, какой-то помощи, о которой, может быть, не все должны знать. Но в таком случае дружба, она становится как бы тем внешнесемейным служением, о котором мы уже вели речь, что в трудовой деятельности, на работе человек призван служить остальным. Призван, обустроив дела своей семьи, выйти и на поле внешней деятельности. Вот именно это происходит в таком случае в дружбе. То есть, если это один раз, может быть, какой-то исключительный случай, то, наверное, это может быть. Но если это постоянное желание друзей, чтобы видеть своего друга без супруга или супруги, то это, конечно, не должное дело.
Вы говорили о ситуации, когда там, например, у жены есть подружки, у мужа есть друзья.
Угу.
А сейчас иногда встречаются такие ситуации, когда, например, у мужа есть
подруги,
да, и у жены есть друзья. То есть вот как в этом случае относиться? Насколько это, потому что все равно это вопрос такой щекотливый.
Ну, видите, какое дело. В общем-то, здесь зависит от остроты ситуации. Если супруг или супруга сильно искушаются, если у них возникает определенное недоверие, отчуждение, ревность от того, что другой человек, ее муж или его жена встречаются с каким-то лицом противоположного пола и общаются как-то, видятся, то в таком случае, наверное, следует здесь рассудить, что важнее. В конечном счете, ты создал семью, то что же ты пред Богом обязан делать? Если ты создал семью, то ты избрал себе ближнего человека. Этот ближний человек нуждается в твоей всецелой поддержке, помощи, служении. И поэтому, конечно же, здесь следует предрешить этот вопрос в пользу именно своей половины. А если речь идет о том, что это как-то существует подспудно, что это как-то сопровождает жизнь семьи и как-то не сказывается на ее внутренних отношениях, то это возможно. Дело в том, что как вне семьи, так и в семье перед человеком стоит одна из таких задач. Это преодолеть тяготение природы другого пола. Дело в том, что Адаму по преподобному Максиму Исповеднику была поставлена одна из задач. Он должен был совершить синтезы. И вот один из первых синтезов, который он должен был совершить, это именно синтезировать мужскую и женскую природу. Синтезировать что значит? Это значит возлюбить не природу в другом человеке, а возлюбить его личность. И вот Адам, когда увидел Еву, он воскликнул, и это его воскликновение прежде всего отмечало природу. Он говорит: «Сия кость от костей моих, и плоть от плоти моя. Сия наречется жена, яка от мужа своего взята бысть сия». То есть он узнал в ней свою природу, что ли, свою кровиночку, так можно сказать. А по существу-то в другом человеке есть то, что прекраснее этой природы. Да, другой пол прекрасен, пока, например, молод, пока не произошли какие-то труды, не принесены оказались в жизни. Но когда пройдет время, неужели другой человек окажется уже бесполезен для меня? Нет, это не так. И вера православная научает нас тому, чтобы с годами в семье любовь приумножалась, чтобы возрастали те добродетели, среди них высшая любовь. Поэтому с течением времени человек призван к тому, чтобы возлюбить в другом не особенности его природы, ну, например, женский пол, да, а больше обратить внимание, научиться любить его личность. Поэтому в таких вот дружеских отношениях человек может попытаться преодолеть вот это свое тяготение, чтобы оно не заслоняло именно правильного отношения к другой личности. И часто взрослые не верят, например, в дружбу, ну, например, в отроческом там, периоде жизни человека или в юности, в такую, что ли, дружбу двух полов. Но, тем не менее, такая дружба, наверное, в идеале может быть, хотя она очень трудна для того, чтобы ее практически в жизни воплотить. Такие отношения, они могут быть даже в какой-то степени плодотворными, хотя здесь могут крыться различные опасности. Ну и, наконец, последнее, о чем хотелось бы сказать, можно сказать, это главные занятия семьи, в которых открывается ее истинное лицо, ее готовность к исполнению воли Божьей. Это такие, можно сказать, вехи в жизни семьи, как рождение новой семьи, проводы дочери или сына в новую семью, свадьба, как рождение ребенка, нового члена семьи, и, наконец, как препровождение родственников в жизнь вечную. Здесь как раз-таки проявляется особенная духовная щедрость семьи, постигается, насколько она готова к тому, чтобы исполнить волю Божию. Когда-то нашему патриарху Аврааму Господь открыл свою волю о том, чтобы заколоть сына. И, тем не менее, Авраам был готов на это, даже на такое, казалось бы, с внешней стороны непостижимое дело. А эти дела Богом имеют благословение, поэтому христианин с ними свыкается. Он постигает, что в них изъявляется высшая воля Божия. Человек или даруется миру, или образуется новая церковь, как это новая семья, или, например, душа человеческая вступает в брак с Богом, то есть приходит к вечности. Поэтому здесь исполнение воли Божьей для христианина открывает, насколько он-то готов к тому, чтобы соучаствовать в этом деле, для того, чтобы согласовывать свою человеческую волю с волей Божьей. И именно в исполнении этих дел, которые требуют разнообразных очень трудов, открывается духовная зрелость, открывается бескорыстие. Потому что бывает так, что возникает ропот, несогласие, например, при смерти близкого человека. Или возникает неготовность к тому, чтобы расстаться с сыном или дочерью, для того, чтобы утратить в своей семье такое утешение. Или, например, не совсем правильные чувства возникают в связи с рождением ребенка у других детей или у самих родителей. Поэтому эти вехи, они особенно важны. Именно им посвящены все остальные занятия, именно к ним они приуготовляют.
Спасибо большое за участие. Сегодня мы в передаче говорили о духовном смысле семейных занятий. В передаче принимал участие клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев. Батюшка, благословите.
Бог вас благословит на труды в этот великий пост.
До встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь.
Спасибо, Господь.